Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа предложить очередной 23-й выпуск передачи «Читаем библейских пророков». Сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук Илья Сергеевич Веюрко, продолжает читать книгу пророка Иеремии, главы с 7 по 9. Ну а затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередной выпуск передачи из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, «Образ жизни». Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Веюрко.
Глава 7. «Слово еже быстько Иеремия от Господа глаголище, стань во вратех дому Господня, и проповежь там слово то и глаголи, слышите слово Господня, вся Иудея, ходящая сквозе врата сия, да поклонитесь Господу. Сия глаголит Господь сил, Бог Израилев, исправите пути ваше и начинания ваше, и вселю вы на месте сем. Не надейтесь на себе, во слове всех лживых, понеже весьма не упользует вас глаголюще, храм Господень, храм Господень, храм Господень есть. Яко аще исправляюще, исправите пути ваше и умышления ваше, и творяще сотворите суд посреди мужа и посреди искреннего его, и пришельцу, и сиру, и вдовице не сотворите насилия, и крови неповинное не излиете на месте сем, и вслед богов чуждих не пойдете на зло вам. Вселю вас вместе сем в земли юже дах отцем вашим от века, даже и до века. Аще же вы надеетесь на словеса лживое, отону даже не будет вам пользы, и крадете, и убиваете, и блудствуете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу, и ходите вслед богов чуждих, их же не весте, яко во зло вам суть. И приидосте и стасте предо мною в дому сем, в нем же призвано есть имя мое, и рекли есте, удалихомся, еже не творите вся мерзости сия. Еда вертеп разбойников, есть дом мой, в нем же призвася имя мое тамо, во очию вашую, и се аз видях, глаголит Господь. То есть они приходят в храм и пытаются обмануть Бога, и говорят, мы этого не творили. И получается, что храм становится вертепом, где собираются разбойники, от этой разбойничьей пещеры. Это слова, которые процитированы Господом в Евангелии.
Страшные вообще-то слова.
Очень страшные. И нельзя ссылаться, что здесь храм, здесь храм, здесь храм, поэтому Господь не предаст это место на разорение. Господь легко разбивает все, что ему посвящено, когда люди сами не являют собой его сосудов, когда мы сами не стараемся быть священными, всю священную утварь он разбивает, и есть такой образ тоже у пророков, что он встает как пьяный и бьет все это, бьет, так сказать, все свое имущество.
Сокрушает.
Да, опьяненный гневом на грех.
Ну, мы в новейшей истории знаем тому подтверждение, вот век тому назад храмы разорялись, потому
да,
что
храмы разорялись, и
народ отошел, отступил.
Мы делаем очень, поступаем очень неосновательно, когда обвиняем в этом прежде всего тех, кто их разорял. Потому что те, кто их разоряли, они примут свой суд, конечно же.
И они тоже были частью народа, и при попустительстве народа это все было.
Да, ну, по крайней мере, часть из них были частью православного народа, крещенными людьми, другие нет. Но прежде всего, если мы народ Божий, то мы должны причину всегда искать в себе. Потому что враг любой, и плотский, и бесплотный, сам по себе бессилен. Силен Господь и силен его народ. Но когда он грешит, он предается на поражение. «Сего ради идите к месту моему, еже в Силоме, и деже в Силих имя мое от начала, и видите, что сотворих ему лукавств ради людей моих Израиля. И ныне, понеже сотвористе вся дела сия, рече Господь, и глаголах к вам рано восстающий глаголющ, и не услышасте меня, и звах вас, и не отвещасте, убо и аз сотворю дому сему, в нем же призвано есть имя мое, на него же вы уповасте, и месту, еже дах вам и отцем вашим, яко же сотворих Силому, и отвергу вас от лица моего, яко же отвергох всю братью вашу, все семя Ефремово. Ты же не молися о людях сих, и не проси, еже помилованным быть и им, и не моли, ниже приступай ко мне о них, яко не услышу тебя.
Это вот прямо к пророку,
да,
Господь,
да,
говорит.
Вот это,
да?
Одни из самых страшных слов, наверное. Не услышу тебя. Еда не видишь, и что сии творят в оградех Иудиных и на путях Иерусалимских. Сынови их собирают дрова, и отцы их зажигают огонь, и жены их месят муку, да сотворят опресноки воинству небесному, и возлияша возлияние богом чуждим, да прогневают мя. Кажется, что от нас так далеко вот это идолопоклонство древнееврейское. Но на самом деле воинство небесное — это звезды. И то увлечение астрологией, гаданиями, которые мы сейчас видим, на самом деле очень близко к тому, что описано здесь. «Менели тии прогневляют, — глаголит Господь, — еда не себе самих, да постыдятся лица их. Сего ради тако, — глаголит Господь, — все гнев и ярость моя льется на место сие, и на люди, и на скоты, и на всяко древо страны их, и на плоды земные, и возжжется, и не угаснет. Сия глаголит Господь сил, Бог Израилев, все сожжения ваши соберите со жертвами вашими, и изъедите мяса, яко не глаголах ко отцам вашим, и не заповедах им в день, вонь же из ведох их от земли египетские, о всесожжениях и жертвах, но токмо слово сие заповедах им реки, услышите глаз мой, и буду вам в Бога, и вы будете мне в люди, и ходите во всех путях моих, в них же повелех вам, да благо будет вам». Это поразительные слова, эти 22 и 23 стихи 7 главы, что Господь заповедал не о всесожжениях и не о жертвах, хотя такие заповеди есть в книге Исход. А одна есть заповедь: «Услышите глаз мой, и буду вам в Бога, и вы будете мне в люди. И не услышишь о меня, и не внят ухо их, но поедоша в похотях, и стропотстве сердца своего лукавого, и сотворишися на заднее, а не на преднее, от дне вонь же изыдоша отцы их от земли египетские, и даже до дне сего и послах к вам вся рабы моя пророки, в день и рано восстая и посылая, и не услышаша мя, ни преклониша ухо свое, но ожесточиша выю свою, паче отец своих. И речеши к ним вся словеса сия, и не услышат тя, и воззовеши их, и не отвещают тебе. И речеши к ним сей язык, иже не послуша гласа Господа Бога своего, не восприят наказание, погибе вера, и отъята есть от уст их. Острези главу твою и отметни, и восприими во устне рыдание, яко отвержа Господь и отрину рот, творяй сия. Понеже сотвориша сынове Иудины, лукавое во очию моею, рече Господь, поставиша мерзости своя в дому, в нем же призвано есть имя мое, да осквернят его. И создаша требище Тофефу, еже есть в ее доле сына Енномля, да сожигают сыны своя и чери своя огнем, его же не повелех им, ниже помыслих в сердце моем.
Собственно, перевода-то никакого не нужно, кроме вот этого Тофефа.
Тофеф, но это географическое название.
А так все понятно, увы.
Возможно, имя одного из языческих богов тоже, который дал название этому месту. Да, это детские жертвоприношения, которые производились окрестными народами и к которым также примыкали евреи. Казалось бы, ну что может быть привлекательного в детских жертвоприношениях? Но когда у тебя семеро по лавкам, а здесь как бы получается легальная причина убить ребенка, и как бы богам это угодно, и спросить удачи за эту смерть. Получается такое очень извилистое лукавство сердца, как будто ты приносишь что-то ценное, на самом деле избавляешься от лишнего рта, и вдобавок еще и спрашиваешь от богов какой-то прибыли, какого-то прибытка. Это был один из самых мерзких, самых скверных грехов.
Хуже древности. Абортов, я почему-то даже думаю. Там хотя бы не...
Да, при абортах люди не настолько осознанно, конечно, делают то, что они делают.
Ну уж, во всяком случае, не призывают имя Божие.
И не призывают имя Божие, да.
Жертвой это.
Да, но в основе лежит то же самое. «Сего ради все дни грядут, — глаголит Господь, — и не рекут к тому требище Тофефова, и юдоль сына Енномля, но юдоль закланных, и погребутся в Тофефе, за неже несть место». То есть те, кто убивают там своих детей, сами будут там погребены, потому что не будет мест хватать на кладбищах. «И будут трупии людей сих воснеть птицам небесным и зверем земным, и не будет отгоняющего. И упраздню от городов Иудиных и от пути Иерусалимлих глаз радующихся и глаз веселящихся, глаз жениха и глаз невесты, во упустении бо будет вся земля». Глава 8. «Во время оно, глаголит Господь, извергут кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости обитающих во Иерусалиме из гробов их, и повергут их противу солнца и луны, и противу всех звезд небесных, и противу всего воинства небесного, их же возлюбиша, и им же служиша, и вслед их ходиша, и их же держахуся, и им же поклонишася. Не оплакани и не погребени будут, и в пример на лице земли будут. Яко избраша паче смерть, неже живот, и всем, иже осташа от племени сего строптивого, во всех местях, а може изрину их, рече Господь сил. И речеши к ним, понеже сия глаголит Господь, еда падаей, не восстает, или отвращаяся, не обратится. Вскую отвратишеся люди мои сии, во Иерусалиме отвращением бесстудным, и укрепишеся во произволении своем, и не восхотеша обратитеся. Внимайте и слушайте, не тако ли возглаголют, несть человек, творяй покаяние о гресе своем, глаголя, что сотворих, изнеможе бежай от течения своего, аки конь утружден во ржании своем. Еродия на небеси позна время свое. Еродия — это аист. Жилище Еродиева предводительствует им. В Псалтире читаем. Еродия на небеси позна время свое, горлица и ластовица сельная, врабия, сохраниша времена входов своих. Люди же мои сии не познаша судеб Господних. Како речете, яко мы мудри есть мы, и закон Господень с нами есть, истинно всуе бысть, трость лживая книжником. Постыдешася премудрии и устрашени, и по имени быша, слово Бо Господне отвергоша, кая мудрость есть в них. Сего ради дам жены их иным, и села их наследником, понеже от мала, даже до велика вси, златолюбию последуют, и от пророка, даже до священника вси творят лжу. Это мы видим, как от идолопоклонства буквального, исторического, текст переходит к идолопоклонству метафорическому, поклонению золоту. Они извращают свою трость книжника, то есть стилос, да, то, чем они пишут, перо, как мы сказали бы, в более поздней культуре, и пишут неправые решения судебные, потому что последуют вот этому банальному пороку любви к деньгам.
А это логика, видимо, всякого отступления.
Ну, судя по Иуде, да, он же был вор. Казалось бы, одно из невинных относительно преступлений — воровство, а чем оно заканчивается? Ну, невинных по сравнению с убийством, я имею в виду, деторастлением и так далее. Но чем оно заканчивается, мы видим. Оно заканчивается предательством, собственно говоря. «И исцеляху сотрение чери людей моих к бесчестию глаголюще мир, мир и небе мира. Постыждение суть, яко гнусство сотвориша, и постыдением не постыдешася, и посрамитеся не ведеша. Сего ради падут между падающими, во время посещения своего падут, рече Господь. И соберут плоды их, глаголит Господь, несть грозда на лозе, и несуть смокви на смоковницах, и листве от подоша, и дах им, и мимо идоша их. По что мы сидим? Совокупитеся и внидим в ограды тверды, и повержемся тамо, яко Господь Бог наш отрину нас, и напои нас водою желчи, согрешихом бо пред Ним». Предшествующий стих, 13-й, может быть, кто-то заметил, что он один из тех стихов в Ветхом Завете, который перекликается с проклятием смоковницы. «Соберут плоды их, глаголит Господь, несть грозда на лозе, и несуть смокви на смоковницах, и листве от подоша». То есть они утратили плоды, поэтому в конце засохли и листья. «Ждахом мира и небяху благая, времени уврачевания, и се боязнь. От Дана слышано бысть ржание коней его». Дан — это северный город в Израиле, и оттуда слышано ржание коней завоевателя, приходящего с севера. «От гласа ржания яждение коней потрясеся вся земля, и приидет, и пожрет землю, и исполнение ея, град и обитающих в нем. Яко се аз послю на вас змии умерщвляющие, им же несть обаяние, и угрызут вас, рече Господь». Что значит «им же несть обаяние»? Это тоже параллель с псалмами, где мы читаем об аспиде глухе и не отверзающем уши свои, или затыкающем уши свои, обаяем обаяется от премудро. То есть, хотя и премудрый врач заговаривает эту болезнь, но ее невозможно заговорить. Раньше врачи ведь часто лечили словом, потому что человек очень внушению подверженное существо. Иногда это назло, так происходят ложные чудеса ложных чудотворцев, в частности, через иллюзию так будут происходить чудеса Антихриста. Иногда нас это на добро, иногда людей действительно исцеляют добрым словом. Как мы видим сейчас, например, распространенные психотерапевтические практики, в том числе вполне такие правильные, невинные. Есть, конечно, и злоупотребляющие. И вот бывает такой укус змеи, когда не работает целительство. Вот этот обаятель оказывается бессилен. «Пошлю на вас змеи умерщвляющие». Не всякий укус змеи смертелен. В данном случае посылаются именно умерщвляющие змеи. им же несть обаяние, то есть которых нельзя заговорить, нельзя обаять, и угрызут вас, рече Господь. Неисцельно со болезнью сердца вашего исчезающего. Как это сказано замечательно. И угрызут вас, рече Господь, неисцельно со болезнью сердца вашего исчезающего. Все глаз воплят чери людей моих от земли издалеча. Еда Господь несть в Сионе, или царя несть в нем. Понеже прогневаша мя во изваянных своих и в суетных чуждих. Пройде жатва, мимо иде лето, и мы не смы спасенье. Над сокрушением чери людей моих сокрушен есмь и скорбен. Во ужасе объяша мя болезни, аки рождающая. То есть пророк не злорадствует, он скорбит, он страдает. Потом он напишет еще плач после разорения Иерусалима. И вот это знаменитый тоже стих. Или ретины несть в Галааде. Разве нет бальзама в Галааде? Галаад был местом, где собирали целительный бальзам. Ну, такая древесная смола была с целительными свойствами. Или ретины несть в Галааде. Или врача несть таму. Часо ради несть исцелена рана, щери людей моих. Глава 9. Кто даст главе моей воду, и очисем моим источник слез, и плачуся день и ночь о побиенных чере людей моих? Кто даст мне в пустыне виталище последнее, и оставлю люди моя, и отойду от них, понеже все любодействуют, соборище преступников, и налякоша язык свой, яко лук, лжа и неверство, укрепившися на земли, ибо от злых во злая произыдоша, и мене не познаша, рече Господь. Кийждо от искреннего своего дострижется, и на братью свою не уповайте, ибо всяк брат запинанием запнет, и всяк друг льстивно наскочит. Кийждо другу своему посмеется, истины не возглаголют, научиша язык свой глаголоти лжу, неправдоваша и невосхотеша обратитеся. Лихва на лихву и лесть на лесть, невосхотеша уведите мне, рече Господь. Мы видим, что Господу лесть не угодно. К сожалению, часто мы этого не понимаем и льстим иногда просто, чтобы порадовать человека, иногда, чтобы что-то получить от него, и нам кажется, что раз мы говорим хорошее, то, наверное, все в порядке.
Ну, такое человекоугодие.
Да, но Господь говорит в Псалтире, что Он разбросает кости человекоугодников. Это не значит, конечно, что нужно говорить грубо и жестоко, потому что бывает человек, боясь лести, начинает всем раздавать тумаки, так сказать, словами.
Нужно говорить правду.
Нужно говорить правду, когда ты ее знаешь. А не знаешь — молчи. Но не говори неправды о том, какие все хорошие, мудрые и так далее, если, опять-таки, ты этого не знаешь. Да и когда знаешь, это не всегда нужно говорить, потому что это не полезно людям, как говорят святые отцы. Вот. Но лесть во имя некой выгоды — это вообще грех и преступление перед Господом, которое прямо вызывает его гнев. Об этом говорится неоднократно и в Ветхом, и в Новом Завете. «Сего ради тако глаголит Господь сил, се аз разжигу их и искушу их». Опять образ из металлургии. Разжечь, как металл, и испытать его на чистоту руды. Серебро очищено седмирицию. Серебро разженно в псалтире, очищено седмирицию. Все аз разжигу их и искушу их, что бо ино сотворю от лица лукавства чери людей моих. Стрела, уязвляющая язык их, льстивие глаголы уст их, приятелю своему глаголит мирное, внутрь же себе имеет вражду. Еда на сих не посещу, рече Господь, или людям таковым не отмстит душа моя. И мы видим, как одна и та же формула повторяется, но разные грехи. Да, говорилось о прелюбодействе, говорилось о сребролюбии, говорилось об идолопоклонстве. Сейчас говорится об неискренности и лжи по отношению к ближнему. На горах восприимите плач и тужение, и на стезях пустыни рыдания, яко оскудеша за еже не быть и человеком приходящим, не слышаша гласа обитания от птиц небесных и даже до скотов, ужасошася от идоша. И дам Иерусалим в преселение, и в жилище змеем, и грады Иудины положу в разорение, яко не будет обитающего. Кто муж премудр и уразумеет сие, и к нему же слово уст Господних, да возвестит вам часо ради погиби земля, сожжена есть, яко пустыня, ея же никто же проходит. И рече Господь ко мне, понеже оставиша закон мой, его же дах пред лицем их, и не послушаша гласа моего, и не ходиша по нему, но поидоша по изволению сердца своего лукавого, и вслед идолов им же научиша их отцы их. Всего ради так оглаголит Господь сил, Бог Израилев, все ас напитаю, люди сия теснотами, и в питье дам им воду желчную, и расточу их во языке, их же не знаша тии, и отцы их, и послю на них меч, донде же истлятся. Сия рече Господь сил, призовите плачевниц, и да приидут, и ко женам премудрым послите, и да вещают, и да приимут над вами плач, и да изведут очи ваши слезы, и вежди ваши, да излиют воду. За ней глаз плача слышен бысть во Сионе, как о бедни быхом, постыждение зело, яко оставихом землю и отринухом жилища наше. Тем же слышите, жены, слово Господне, и приимите ушима вашима словеса уст его, и научите чщери ваша рыданию, и каеждо искреннюю свою плачу.
Интересное обращение именно к женщинам.
Да, здесь женщины-плакальщицы представляются тоже как некие пророчицы, которых Господь учит вот этим скорбным восклицанием. Целая культура была плакальщиц, и она во многом прослеживается дальше в истории поэзии и музыки.
Да, она и у нас на Руси ведь была.
Вплоть до наших дней.
Да, это же не просто рыдание, это же, как говорили, причитание, то есть слова.
Да, да, да. «Понеже», это знаменитый тоже стих 21 главы 9, «понеже взыде смерть сквозь окна ваши, и вниди в землю вашу погубите отрочата отвне, и юноши отстогн». Смерть влезает в окна. «Глаголи сия рече Господь, и будут мертвые человецы в пример на лице поля земли ваше, яко сено созади жнущего, и не будет собирающего».
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Знаете, здесь вот письмо несколько трудное по ответу. Ангелина мне написала. Сейчас это прочитаю. Отец Алексей. Женщина, конечно, живет любовью и являет любовь. Только сейчас в нашем неверующем обществе любовь не нужна. Такое у меня ощущение. Завидую тем, у кого верующий муж, а я никак не могу встретить такого. Записалась на онлайн-курс православной школы невест. Как строить отношения без греха, как себя вести и так далее. Но там призывают не только молиться, но и действовать. Меня это смущает. Меня воспитывали, что надо молиться, и счастье само в дом придет. А оно все не идет. Что вы посоветуете? Вот. Да, в общем, такое, я вам скажу, серьезный очень вопрос такой, что я могу посоветовать. Ну, во-первых, мне хочется сказать, что, понимаете, не только женщина живет любовью и являет любовь. Я сказал несколько слов о женщине в прошлой нашей передаче.
Я помню, батюшка, что это отклик на вашу программу о женах-мироносицах. Вот, да. Видимо, поэтому так сформулировала Ангелина.
Да, но дело в том, что к любви призваны и женщины, и мужчины. Здесь нет разницы, потому что мы все созданы по образу Божию. Вот, и понимаете, мы все призваны к любви, потому что, еще раз скажу, Бог есть любовь, это мы как-то, по-моему, не понимаем в полной мере вот этого слова, что Бог есть любовь. Понимаете, вообще весь мир стоит любовью, держится любовью, потому что любовь – это взаимное притяжение. Притяжение создано Господом твари. Если вот мы говорим любовь между там мужчина, женщина, дети, родители, но вообще по сути весь мир неодушевленный, для нас он неодушевленный, мы не чувствуем этого, но и он держится любовью, потому что любовь – это взаимное притяжение, скажем, там, вот там, не знаю, атома к атому, молекула к молекуле, там, позитрон, электрон, сейчас я какую-нибудь физику слышу, если скажем, ну, вот что-то там, это самое, позитроны, электроны. Я в этом, конечно, скажу, что действительно я не разбираюсь в таких вещах, в физических всяких, но я просто хочу сказать, что подобное всегда тянется к подобному. Мы это знаем даже, есть такая фраза. Вот. И весь мир, он создан Богом. И он жив, пока в нем все стремится одно к другому. Подобное стремится к подобному, живое к живому. Не знаю, там, ну, звезды, планеты, они не разваливаются, они друг с другом связаны силами. И все мироздание состоит вот этим взаимным каким-то притяжением, желанием быть вместе. И это, собственно, основа любви. И если мы понимаем любовь между мужчиной и женщиной, то это просто частный случай любви. Потому что, еще раз скажу, Бог, который создал все, Бог есть любовь. И Он все создал, собственно, исходя из своего этого вот качества. Он создал, что все держится, весь мир держится любовью. Но, понимаете, действительно, вот она говорит, что в нашем неверующем обществе любовь не нужна. Знаете, ну, действительно, а еще раз Господь сказал, что по причине беззакония, это в последние времена, иссякнет любовь. По причине беззакония. Человек – это не просто там камень и камень, которые друг к другу там им приложены. Человек живет духом, душою, сознанием своим. И все это везде здесь должно присутствовать знание о Боге, о Создателе, о том, кто создал тебя. А если мы удаляем из своей жизни это представление о Боге, вот понимаете, в причине беззакония, Господь сказал, что такое беззаконие? Это здесь он сказал не в том смысле, что все время будет там преступление, там всякие убийства и так далее, а беззаконие – это отсутствие понятия о законе Божьем, который управляет всем нашим миром. Если мы из своей жизни этот закон изъяли, если мы его игнорируем, если мы ничего не говорим о нем, то тогда любовь постепенно иссякает, потому что наша жизнь, она такая тяжелая, в принципе, она изначально была тяжелая, такая суровая, в ней так много страданий и болезней, что удержаться, вот, как вам сказать, удержаться в любви, вот, в состоянии любви можно только пониманием того, ради чего это делается. Ради чего? Ради чего, скажем, мать любит своего ребенка? Ради чего она заботится о нем? Ради чего дети заботятся о престарелых родителях? Ради чего? Мы скажем, да, они любят их, это верно. Верно, любят. Но это должно еще и подтверждаться знанием о прямой заповеди Божией, нарушение которой оно ведет просто к смерти. А когда мы сознательно игнорируем эти заповеди, даже и своих детей вообще этому не учим, вот тогда начинается схудение любви. И действительно, действительно, мы видим, что сейчас разваливаются семьи, совершенно спокойно расходятся люди, которые обещали друг другу там вечную любовь. Дети изменяют родителям, от себя отсылают их. Родители, бывает, что просто, да мы знаем, родители убивают своих детей, еще, считая, что они еще, не, если не родились, то их и нет еще и на свете. Убивают совершенно спокойно и даже не называют это никаким убийством. А бывает, что дети рождаются, и родители их бросают, и это тоже очень много бывает. Если нет заповеди Божией, закона Божия в мире, в обществе, в котором мы живем, то здесь часто очень заботы об облегчении жизни себе, они начинают перевешивать вот это родственные какие-то отношения, родственные, и, ну, как даже не могу сказать, ну, то ли вот обязанности близких людей относительно друг к другу. Вот, и так очень в жизни так бывает, и к ближним своим, и просто, и, ну, каким-то людям, которые случайно встречаются с тобой, тоже бывает, торопишься, или там у тебя тяжело это, или времени нет, или сил нет. Потому что когда становишься священником, здесь уже совсем еще более, так сказать, это как бы на тебя ответственность такая, что просто ты не можешь, ты вообще не имеешь права никакого права не имеешь, покой свой, жизнь свою, вот, беречь в ущерб близкого человека. И то не всегда бывает это, не всегда понимаешь, что ты сделал опять не то, неправильно. Мне очень интересно здесь, она говорит, что меня воспитывали, что надо молиться, и счастье само в дом придет, а оно все не идет. Ну, знаете что, молиться надо, конечно, но не только надо, действительно, как-то стараться, знаете, как на Бога надеюсь, я сам не плашаю. У нас есть такая поговорка русская, там, видите, как в школе невест православной призывают действовать. Ну, вот я вам скажу, что в моей жизни тоже было, что вот счастье само в дом не придет. Вот оно однажды пришло. Пришло прямо в дом, можно сказать. Потому что вот однажды я сидел в своей комнате у окна, и вдруг вижу, что по улице идет молодая художница, с которой я вот 2 дня назад, буквально до этого, познакомился в одном доме. И она появилась прямо перед окном, и с тех пор, вот больше 40 лет, мы друг друга не оставляем. Так что вот, бывает, что счастье приходит вот так вот.
А вы молились о нем, батюшка, или вы уже полагались?
А я тогда не умел молиться, матушка, вот, я тогда вообще не молился.
А вот, Бог понимаете? Дал, он-то прозревал, да. Какой вам да. Предстоит да, путь.
Вот, понимаете, но с другой стороны, если же человек верующий, конечно, он должен, во-первых, молиться, разумеется, но это не отменяет того, что надо и самому тоже позаботиться как-то, но это надо по молитве. Человек, если помолится, Бог его вразумит, как вам поступить так, чтобы не согрешить, не сделать того, что нельзя делать, и одновременно как-то, ну, обратить на себя внимание. Не знаю, здесь я говорю, что это, видите, их там учат, как это делать. Ну, наверное, надо внимательнее учиться прилежнее.
А вот у нас отец-настоятель на приходе, преподобный Ефросиний Московский, говорил: «Ищи невесту не в хороводе, а у нас на приходе». Ну, это, наверное, и к женихам тоже как-то относится. То есть,
ну, разумеется,
чего
конечно.
Ждать-то далеко какого-то принца на белом коне, когда конечно, на да. приходе везде наверняка есть молодежь.
Ну, везде есть молодежь, конечно. На все
так она разная, да. Она везде есть, но вот есть такая, что не приведи Бог.
Да, конечно. Я имею в виду, что на всяком приходе, конечно. Я имею в виду не везде, на всяком месте земного шара, да. Разумеется. В каждом приходе есть какая-то молодежь. Конечно, лучше всего там на приходе найти себе пару, можно сказать, как, или как сказать еще лучше. Я не люблю суженые там эти слова, не очень мне нравятся. Во всяком случае, ну, и положиться на Бога. Вот. Это, наверное, вернее всего. Я замечал, что, знаете, когда очень рвешься, когда очень тебе нужно, и ты никак не дождешься, когда же вообще это случится, и, ну, как бы сказать, что ли, вот душа вот так неспокойна, что хочется побыстрее, чаще всего вот это как раз и не приходит.
Понимаете, ничего и не происходит, да? Как будто
как
вот Господь
только,
испытывает.
Как только, да? Знаете что, как только вот скажешь себе, что ну что же я дергаюсь-то, Господи, ну Богу ясно, ну Богу все виднее больше, чем мне. Он знает, когда и как это сделать. Когда успокоишься и положишься на Бога, и просто вот я это не шучу, и это не, я не придумываю, но как раз тогда Господь и делает все то, что нам нужно. Делает с нами то, что нам нужно и полезно. Так что вот я бы посоветовал просто успокоиться сначала. Успокоиться, вспомнить, что наша жизнь, она в руке Божьей. И что не только волос не упадет с головы без воли Божьей, но и не вырастет без воли Божьей. Так что, понимаете, сколько там не массируй это самое там свою голову, или там не машивай, как мазями, ну это не получится. Так что успокоимся, давайте, братья и сестры. Просто что нам беспокоиться? Мы рабы Божьи. Он нам каждому он знает, что нам полезно для него. Вообще, еще можно спросить, а что такое счастье вообще? Знаете, что такое счастье? Ведь счастье можно понимать совершенно по-разному. Вот счастье это не то, сейчас вот что мне вот хочется вот сейчас обязательно, непременно. Конечно, это очень важная вещь, семья, создать семью и найти человека близкого, который потом всю жизнь с ним пройдешь. Но счастье может быть и во многих других вещах. Одно не отменяет другого, не отменяет, но оно добавляет другое. А бывает, что, знаете, вот иногда читаешь книги классической нашего литературы, там русской, и там-то здесь. Какая-то там тетя живет там в семье, замуж она не вышла, она там старая девочка называлась раньше. Вот она живет и ухаживает за детьми этой семьи. Она помогает там по хозяйству. Ну, конечно, если сейчас сказать так, вот посоветовать какому-нибудь человеку, там, женщине, мужчине, вот так вот, не то что посоветовать, а сказать, ну что ж такого. Ну, я думаю, что, конечно, это вряд ли может быть утешением, но с другой стороны, понимаете, а что делать? Просто когда уже человек, как это называется, там, пойти по рукам. Это же не жизнь, это же ужасное какое-то существование. Бывает, Бог так намекает на то, что человеку вот надо не так жить, а так. И терпеть свою судьбу так, как она устраивается, по твоему характеру, по физическим качествам, по твоему, по обстоятельствам твоей жизни, по здоровью там и так далее. Понимаете, жить так вот и смиряться с тем, что вот жизнь моя не такова, которую я хотел бы иметь, которую я готовился, может быть, или там думал, что у меня будет, она немножко другая, немножко, может быть, и сильно другая. Ну, что делать? Сейчас, когда мы говорим об этом, вот все часто очень о смирении, о терпении. Вы знаете, здесь возражения очень, очень сильные. Все хотят счастья. Счастье именно хотят то, что вот я хочу, вот это подай мне, дай мне. И если не так, то вот...
Это вопрос доверия Богу, мне кажется. Да,
да, да, да. Во-первых, доверие к Богу. Во-вторых, это призыв к тому, чтобы посмотреть внутрь себя, на свой характер. Мы сейчас часто смотрим на внешность, и внешность очень придаем большое сейчас значение. Раньше там в нашей советской жизни так не было стольких ухищрений, всяких способов свою внешность изменить, украсить. А сейчас это очень развито, и все этим пользуются, и мужчины пользуются этим. Всякие лосьоны, одеколоны проходят мимо, от него прямо шлейф этого какого-то парфюмерии, знаете, в воздухе остается. И красится, Бог знает что. Ну, в общем, никто не хочет смириться на том, что дал ему Господь. Вот, знаете, бывают такие разговоры совершенно удивительного свойства. Вот здесь такой он поместил цитату из Иоанна Златоуста и из Иоанна Крестьянкина. И вот смотрите, что он написал. Вот Златоуст. «Хотя бы и много погрешила против тебя жена, все ей прости. Если ты взял злонравную, научи ее добродетели и кротости. Если в жене есть порок, изгоняй его, а не ее, хотя другие не исполняют того, что следует. Мы должны исполнять то, что следует исполнить нам. Каждый получит то, что заслужит. Таков брак о Христе, брак духовный. Итак, пусть жена не ожидает наперед добродетели от мужа, чтобы потом уже показать ему свою, потому что это будет неважное дело. Равным образом и муж пусть не ожидает благонравия от жены прежде, чем, чтобы потом уже печься о ней, потому что и с его стороны это не будет уже добродетельно. Но каждый, как я сказал, пусть наперед исполняет свои обязанности. Если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец. А если имеешь тихого и кроткого, то за что Бог будет награждать тебя? И крестьянке, отец Иоанн Крестьянкин, он сказал так, но начните трудиться над собой. Он срывается, не срывайтесь вы. Поймите, ведь ему труднее, чем вам. Он не знает Бога, это, видимо, идет речь о неверующем муже. А враг ведет его, куда он не хочет. Начинайте молиться о нем постоянно и с чувством жалости. Вспомните, что и ему с детства было трудно, как и вам. А остальное – дело Божие. Почитайте первое послание Коринфянам, главу 7, и помните, что вы болеете вместе с мужем. Ведь вы двое, плоть едина. Вот это то, что было помещено здесь. И вот обратите внимание, сейчас я вам прочитаю возражения, которые, значит, комментарии к этому какие были. Чем это пишут комментарии женщины? Огромное количество женщин, они пишут в одном ключе. Вот послушайте. Да, и такое мнение в церкви процветает. А женщины сказать ничего не могут. А тираны, ряженые под православных, используют это в свою пользу. Здесь следующее пишет. Если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец. А если имеешь тихого и кроткого, то за что Бог будет награждать тебя? Что это вообще за чушь собачья? Какой светлый венец? Что это? Зачем его кому-то получать? Что с ним делать? Почему Бог должен кого-то там награждать? Чем награждать? Есть такие, кого наградил? Почему в христианстве постоянно кто-то должен страдать и испытывать какие-то страшные испытания? Зачем? Для чего? Неужели нельзя просто радоваться жизни и не испытывать никаких страданий? Понимаете? Вот такие вот мысли...
Очень, знаете, распространенные.
Очень,
да.
Очень, да. И причем ведь Златоуст, он говорил не только о жене, но и о муже. То есть он призывал их обоих к тому, чтобы на себя смотреть, на себя, себя изменять, себя очищать от внутреннего, от того, что тебе мешает принимать волю Божию, как она в твоей жизни выражается. Я не знаю, что это за люди, что за женщина, но там очень много таких комментариев. И дело в том, что ведь они же все крещеные. Понимаете, это не просто какие-то взятые люди, Бог знает откуда, там, не знаю, там, не православные, они все крещеные, и все, если сказать, что спросить, то скажут, сказать, да, я православный, да, и все светят кулички, все на Пасху бывают в церкви. Но вот относятся вот к жизни, вот чтобы приложить то, что нам Господь, как Он нам велел жить, приложить к своей жизни, этого они не могут понять. И такое впечатление, что это какие-то злые священники, попы, там чего-то такое навыдумывали, и никто не дает себе труда, но просто хотел почитать Евангелие. Чем цитируешь, часто бывает просто о том, что говорит Евангелие о нашей жизни, о том, что сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Это, понимаете, это пустой звук. Сокрушение и смирение – это пустой звук для таких душ, которые привыкли к тому, чтобы надо все время ждать и получать радость и утешение, чтобы приятно было в жизни в этой.
Я вот однажды, батюшка, подарила родственнице, матушке, что-то кухонный какой-то прибор. Там было написано: кто уступает, тот приобретает. Честно говоря, я совсем даже без задней мысли. Просто, ну, понравилось мне там, что-то очень красивое. Ну, какая-то такая безделица. Да. А матушка, как мне потом рассказывал батюшка, приняла это как намек, то, я должна уступать. А мы с вами о воинствующих феминистках говорим. Когда у нас и матушки порой этим страдают. Я, конечно, не осуждаю, я просто констатирую факт, что
да,
называется.
Да, да. Вы знаете, вот люди не понимают. Они ожидают счастья, что им принесут это счастье на какой-то там, на блюдечке принесут или в какой-то коробочке красивой. И вот будут все им приносить и приносить это счастье. Вообще счастье, попросту говоря, надо выстрадать счастье. потому что все в этом мире, счастье, это ведь не, это не сладость, это не сладость, это сладость духовная. Если ты духовным образом не относишься к браку, вообще к отношениям между людьми, вот просто два человека, как они относятся друг к другу, как они понимают друг друга. Если они понимают друг друга духовным образом, это одно. Если просто чисто физически, это совершенно другое. Причем люди даже не понимают, что это такое духовное и зачем это надо. Это беззаконие, вот, в котором мы живем. По причине беззакония иссякнет любовь в людях. Это беззаконие, оно нашу любовь и убивает. И мы не понимаем вообще этого таинства, я бы сказал. Таинство, любовь – это таинство. Как это происходит, мы не знаем. Мы не знаем. Но когда оно есть, есть жизнь. А когда оно уходит, иссякает, жизнь уходит и иссякает. Вот. Только что мы читали от Иоанна Евангелия о расслабленном, о самарянке, о слепом. И вот я когда читал, я тоже и проповедь начал этого сказал в храме, ведь слепой, он родился слепым. И он так бы вот и остался бы слепым, если бы он не встретил Бога. И Господь его сделал зрячим. Но вот спросили, кто согрешил, он или родители его, что он слеп? И Господь сказал, не согрешил. Ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы явилась на нем сила Божия. Вот понимаете? Человек был несчастен. Человек был несчастен. От рождения и вот до этого возраста уже он был уже совсем не ребенком, он был взрослым человеком, молодым. И он был несчастен. То есть мы понимаем, он был несчастен. Но разве это несчастье? Оно не привело к величайшему счастью. К тому, что у него прозрели очи, и физические очи, телесные очи, и его духовные глаза у него открылись. Как он противостоял этим фарисеям, которые его допрашивали. Ну, понимаете, в чем дело? Вот у меня есть знакомый, которого я причащаю раз в год обязательно на Великий пост. Ему сейчас, по-моему, около 40 лет. Но когда я к нему первый раз пришел, ему было 20. По-моему, так. Я, может, ошибаюсь немножко. Но, во всяком случае, он не ходит вообще. Он просто в своей комнате. Он по ковру. У него ковер в комнате. И вот он по ковру, поэтому у него ноги не работают. Он где-то, видимо, в детстве когда-то, или при рождении, что-то он такое повреждение получил, может быть, или как-то по-другому. У него было, он заболел в свое время. Но он до сих пор, вот он полупарализованный человек. Вот судьба человека, который вот так вот то ли наказан Богом, то ли обижен Богом, как часто мы говорим, то обиженный там Богом. Вот у него просто жизнь такая. Для чего это происходит? Для чего сделал Господь с ним это? Мы можем сколько угодно там гадать о том, об этом, так же, как и насчет этого слепого, который говорит, наверное, что-то такое там было. Что-то было, или у родителей его что-то было, какой-то грех, почему он родился слепым. Не было греха. Не было. А просто вот для того, чтобы явилась на нем сила Божия. Кто знает, что с этим человеком, что будет, как он проживет остаток своей жизни, что у него будет. Но я думаю, что если он будет вот, размышлять о своей жизни, как он и сейчас делает, я вижу, что он размышляет, он занимается своей душой. Если он будет читать душеспасительные какие-то книги, душа его спасется. Это же самое главное. Самое главное, мы не знаем, что бы было с нами. Если бы дай нам, вот каждый может сказать, эх, нет у меня там, вот сейчас бы мне там то-то и то-то, там какой-нибудь там мешок золота. Или там, вот почему я не родился я там миллионером. Миллионером, да, ты бы просто погиб бы, если бы тебе дать эти сокровища. А так ты живешь в маленьком городке в своем, ты нуждаешься, у тебя небольшая зарплата, у тебя маленькая квартирка совсем тесная. Может быть, и какие-то у тебя близкие, там, которые тебя обижают. Ну что же, но есть люди, которых не обижают близкие, но которые не могут двигаться сами, их носят на руках или там возят в коляске в этой. Ну подумай об этом, что у каждого своя судьба. Почему? Мы не знаем. Мы не знаем, почему именно такая. Здесь, как вы совершенно правильно сказали, то здесь вопрос доверия к Богу. Доверия. Вот почему мне не дано это, а вот это мне не дано. Я бы обменял бы с охотой вот это вот на то. потому что то я жажду всей душой. Но тебе это, может, не надо. Именно потому что жажду всей душой. А может быть, Бог немножко тебя испытывает, твое терпение. Потерпи, успокойся, и Бог тебе даст. А так ты рвешься, ты хочешь своим вот этим каким-то усилием каким-то вот что-то такое изменить. Понимаете, но без Бога всякое усилие, это ничего не стоит. А если с Богом, то, может, и усилий, может быть, и не надо таких больших, сильных, потому что мы знаем, как в нашей истории, как стояние на этой реке, когда войско наше пришло против татар, а там огромная армия, помните, совсем недавно вспоминали Владимирская Божья Матерь, то стояли и перейти и боялись, не могли, потому что митрополит писал, что вы там такое вообще, сколько можно, что вы стоите. Вот, а Бог спас, просто татары сами ушли, потому что молились, потому что надеялись на Господа, потому что икону Божьей Матери привезли, перед ней молились, и все стало на свои места. Мы были спасены. И здесь тоже. Ну что мы все время думаем о том, что как бы кого-то... Ну и в нашей жизни тоже, в этой общественной, то же самое. Все ищем, что бы такое придумать, что бы такое изменить, что бы такое, как бы, кого-то выбрать, так того, кто нас сейчас поведет туда и туда, и вообще всюду. Или там как-то изменить наше существование. Ну, Бог может изменить наше существование, а сами мы его не изменим. А если изменим сами, то так, что не приведи Господь, потом не расклебаем то, что мы там изменили.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Иерея Иоанна, Антонина Елены, Сергия Болящего Александра, Иоанна, Ирины, Светланы, Ирины, Александра, Александра, Марианны, Елены, Натальи, Татьяны, Галины, Надежды, Максима, Ольги, Юрия, Юлии, Натальи, Марины, Галины.